Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, приветствую вас. Итак, шалом. Шалом, дорогие. В нашей передаче, как всегда, мы погружаемся в интересный, яркий, контрастный еврейский мир для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством и понять, как же развивается иудейско-христианский диалог. И сегодня мы предлагаем вам погрузиться вместе с нами в мир искусства. Вот есть, я понимаю, любители, есть люди, которые достаточно далеки от этого пространства, но мы все-таки предлагаем вам совершить с нами это удивительное путешествие, потому что сегодня мы будем открывать для вас мир удивительного человека, гениального художника, интересную личность. Это Марк Шагал. Марк Шагал удивительным образом соединяет в себе вот эти два мира, еврейский и христианский. Вот можно ли его назвать миссионером в искусстве? Как вообще протекала жизнь художника и как его мировоззрение, его вера, как отражалась в творчестве? И вот мы очень хотим, чтобы сегодняшний эфир открыл для вас этого удивительного человека, и вы прикоснулись именно к его душе, к его сердцу, к его творчеству. Итак, мы начинаем. Видите, я вот волнуюсь, даже горло у меня перехватывает. На самом деле, я очень люблю Марка Шагала. Как я уже говорила сейчас, вот Максиму Амосову, который у нас в студии. Максим Амосов, шалом. Руководитель миссии «Евреи за Иисуса в России». Шалом, Максим. Вот, я говорила, что это один из представителей авангардистов, а он лидер авангардного такого направления, который вот именно мне очень по сердцу. Его картины невероятно образные, напоминают какие-то сны, сказки, которые очень хочется разгадывать. И ты понимаешь, что на самом деле за всеми этими образами стоят очень сильные смыслы и, конечно же, жизнь самого вот удивительного художника. Итак, друзья, пожалуйста, будьте с нами в течение этого времени. Хочу сказать, что это не просто лекция, это общение. Поэтому не забывайте, что мы в прямом эфире, вы можете задавать свои вопросы и, соответственно, выражать свое отношение к всему увиденному, происходящему, оставлять свои комментарии. Пожалуйста, делайте это. Каким образом можно это сделать? Ну, во-первых, Вайбера, WhatsApp, если вы пользуетесь этой коммуникацией, пожалуйста, плюс 7-977-850-09-96. И буквально через несколько секунд вы услышите телефон нашего прямого эфира. Если вы нас видите, если вы нас слышите, пожалуйста, пишите комментарии в комментариях. И еще хочу сказать, что благодаря тому, что у нас идет видеотрансляция, друзья, мы можем с вами не просто слышать об этих картинах, мы сможем их увидеть. Поэтому будьте внимательны. Постарайтесь этот час освободить для нашего совместного общения. Насладитесь творчеством Марка Шагала и узнайте, что же все-таки стоит за его великим искусством. Итак, через несколько секунд мы с вами начнем наше общение. Не помню, представилась или нет, поэтому на всякий случай за микрофоном Татьяна Ваганова. И буквально через несколько секунд, друзья, мы начнем, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, а будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы начинаем, но я хочу сказать, что не только я в трепете, но еще и Максим. Я чувствую, что он тоже на волне.
Тема больно интересная.
Да, особой такой чувствительности, потому что мы все-таки прикасаемся к великому. Итак, давай мы начнем. Все-таки вот наш эфир о Марке Шагале. С чего же мы начинаем, наша первая ступень?
Ну, я вот хотел буквально пару слов сказать в начале о том, откуда, почему, собственно, я взялся вот рассказывать о Марке Шагале, хотя я совсем не искусствовед, и его искусство мне очень нравится, но я не могу сказать, что я прямо фанат живописи. Вот эта презентация, рассказ о творчестве Марка Шагала, она появилась вот таким образом. У нас, у евреев за Иисуса, я представляю миссию евреев за Иисуса, у нас есть один друг в Америке, он даже когда-то был нашим сотрудником, потом ушел, но остался другом. Он владелец нескольких оригинальных работ Шагала. Такой вот он везучий человек. И он большой, в отличие от меня, он большой знаток живописи, любитель Шагала, и он составил эту презентацию и с ней ездил от имени евреев за Иисуса здесь, вот в Москве, в Петербурге, в Украине. Я знаю, что и по Америке он ездил. И, собственно, он нам передал вот эти вот свои знания, и даже не только знания, но даже картины. Вот миссия «Евреев за Иисуса» владеет несколькими оригиналами Шагала, они, правда, хранятся в Штатах, потому что переводить их через границу, сами понимаете, огромные сложности дела. Но вот сама идея, сам дух вот этой любви к Шагалу и понимание того, что он есть библейский мечтатель, как он сам себя называл, и есть цель этой презентации — передать, вот есть даже такой в Ницце музей Шагала, который создан по его циклу работ, который называется «Библейское послание Марка Шагала». Вот примерно об этом мы хотели поговорить. Шагал и Библия, если хотите. Вот да, с этого я бы хотел начать.
Да, кто, может быть, знаком немного с творчеством Шагала, может быть, кто-то и немного, а много действительно знает, что Библия занимала особое место в его жизни. Во-первых, потому что он родился в еврейской семье в Витебске, в очень скромной семье. Его отец, да, был торговцем рыбой, и он получил такое еврейское образование. Он с детства читал Тору, Талмуд, закончил, вот, насколько я помню, 4 класса, и потом поступил уже в училище. И когда понял, что у него действительно, ну, скажем, определенные возможности, которые он не может реализовать, вот в провинции, он уехал в Петербург. И вот очень интересно потом перемещение Шагала вообще вот по России, во Франции, Германии и, конечно, США. Это Америка, да, занимает, да, особое место, да, в его жизни, потому что ему пришлось туда эмигрировать во время Второй мировой войны, когда начались именно гонения на евреев. И, тем не менее, он остановился все-таки во Франции, получил там гражданство. Поэтому, например, в некоторых источниках его отражают как французского художника. Да,
да, да.
Хотя почему-то мне его все время хочется принимать за русского. Простите, пожалуйста, хотя, конечно, Витебск — это не Россия. Сейчас, на данный момент, во всяком случае.
Ну, да, да.
Вот. И, конечно, безусловно, его работы потрясающие, потому что если мы посмотрим на... Действительно, там его цикл, работа очень много связанных с Ветхим Заветом, там и есть и Авраам и Сара, и сотворение мира, и Адам с Евой, вот, но, конечно, одна из его самых, мне кажется, таких удивительных работ и достаточно известных, это «Белый крест», который как раз картина, которая посвящена вот «Хрустальной ночи», начало события, вот, скажем так, разворачивание нацистской идеологии. И
«Белое распятие», наверное.
«Белое распятие», да, и уничтожение евреев. Кстати, именно вот эта картина является любимой картиной папы Франциска.
Так,
вот кто
так
не знал, да?
Да.
Вот. Итак, друзья, ну мы с вами начнем постепенно, вот исходя, да, из той презентации, которой мы обладаем. Поэтому, пожалуйста, еще раз вам скажу, вы будьте открыты в своих вопросах, каких-то мнениях. Пожалуйста, пишите нам или звоните, будем с удовольствием принимать, потому что у нас прямой эфир. Итак, пожалуйста.
Ну вот я попрошу тех, кто видит нас, посмотрите сейчас на фотографию Марка Шагала. Вот Марк Шагал, Танечка уже затронула эту тему, он совершенно уникальная личность, потому что его называют совершенно по праву еврейским художником, потому что еврейская тема у него в каждой картине вообще буквально прослеживается. Его называют русским художником или белорусским, как хотите, но когда он родился, вот это был 1887 год, это была огромная Российская империя, и он родился в Витебске, и это была, кстати, черта оседлости евреев, а евреи жили... Вот на западе Украины, Белоруссии, вот на востоке Польши. И все это были части российской огромной империи, и им запрещалось выезжать за черту оседлости, за редкими исключениями. И вот он там как раз в этой черте и родился в 87-м году. И поэтому его называют еще и русским художником. И надо сказать, это непростая формальность. Он через все свое творчество пронес не только любовь к еврейству, но и к Витебску. И уже в поздние годы, когда он жил и за границей,
и
во Франции, и в Америке, да, он обращался к теме Витебска, потому что это его родина, причем он относился к этому очень серьезно. Он любил Витебск, и это видно в его картинах. Также его называют французским художником, и это правда, потому что он прожил там огромное количество лет, и он там оставил огромный след не только в картинах, но он расписывал соборы.
Потрясающий купол в опере во Франции.
Да. Вот это одна из его, так сказать, вершин, Гранд-Опера во Франции, знаменитое здание, знаменитое на весь мир, и там купол расписан Шагалом. Его называют американским художником, и тоже по праву он прожил там, вот он был вынужден был эмигрировать за годы войны, в годы войны, и бежал из Франции, которая была захвачена Гитлером, и он там оставил свой след. Например, считаются лучшими витражами Шагал, он писал витражи, в смысле творил витражи, они находятся недалеко от Нью-Йорка, в церковке, которая когда-то принадлежала Рокфеллерам, которые, собственно, и помогли эмигрировать Шагалу из Франции в 1941 году. И он, когда ему предложили, с радостью откликнулся, расписал эту церковь, точнее, сделал эти вот
витражи.
И сейчас это уже национальное достояние переданное. Туда может прийти любой и посмотреть. Очень советую, если кто-то будет недалеко от Нью-Йорка, там можно попасть туда. Вот. Ну, так что, видите, он совершенно такой человек, можно сказать, мира, но при этом он от начала и до конца еврей. Иерусалимские его витражи, мы сегодня их, если успеем, затронем. Это вот есть такой огромный медицинский центр Гадаса, и там синагога, и он расписывал синагоги, синагогу эту, там витражи его. И вот, видите, он такой совершенно универсальный человек, стоящий как бы вне религии, при этом сердце его со Всевышним, это видно по картинам, он удивительный человек, который сочетал в своем творчестве и христианство, и еврейство, причем с любовью и к тому, и к другому, это тоже довольно уникальная штука. Ну и можно ли назвать его миссионером? Ну, если говорить честно, никто не знает, чтобы он посещал регулярно синагогу или церковь. Этого нет в его биографии. Но то, что он проповедовал любовь своим творчеством, это 100%. Его можно сказать, назвать певцом любви, любви в широком смысле слова, любви к Витебску, любви к своему еврейству, любви к Христу, не побоюсь этого слова, несмотря на все его еврейство. И он, кстати, один из немногих художников, который показал Христа и христианство именно с еврейской стороны, что совершенно правильно и по-библейски, но это редкость в искусстве. Мы знаем с вами, что очень много библейских тем затронуто в эпоху Возрождения, но там мы видим Христа кем угодно, только не евреем,
но
итальянцем,
европейский,
да, европейский.
Он европейский, да. Он полностью...
Вот Марк Шагал поправил это такое заблуждение, если хотите, классиков. Он показал нам Христа еврейского, и это замечательно. Ну вот, если говорить о его рождении, давайте мы посмотрим на фотографию Витебска, причем сохранилась фотография именно вот с давних времен. Это такой маленький совсем захолустный городок, и действительно он родился в хасидской семье, хотя его родители были совершенно простые, было 9 детей, он был старшим, но он рос в семье в почитании к Торе, к синагоге, к хасидизму. Он получил домашнее образование, но довольно глубокое по Торе, как и положено было благочестивому еврейскому мальчику.
Но я говорю, это и чувствуется, что в него это было заложено с детства, он был этим пропитан.
Да,
и потом это проходит, конечно, именно через так, его творчество. Именно и так, вот самое интересное, что несмотря на все перипетии, которые с ним происходили, он, тем не менее, остается верен вот самому себе. Для него идентификация очень важна, вот как раз именно с еврейством. С его вот этой темой, с Торой, с Библией, и он, несмотря ни на что, он продолжает все время об этом говорить и транслировать. Это его мысли,
правда,
это его жизнь.
Он еврей до мозга костей, да, это правда. Вот сегодня, вот я попрошу показать фотографию дома, где жил видел Шагал. Он прожил там довольно большой отрезок жизни, от 3 до 28 лет. Это Витебске, и сейчас он там отреставрирован, и это дом-музей Шагала. Витебске с трепетом относится к памяти великого их соседа, или как это сказать, да, тот, кто родился в Витебске и прославил его на весь свет, потому что он писал Витебск, он не просто был родом, он писал Витебск. Ну, вот это такое небольшое вступление. Вот давайте начнем, если говорить о картинах, с картины «Рождение». Вот она совершенно уникальна, эта картина.
Да, кстати, я ее первый раз увидела именно через твою презентацию.
Ну, слава богу, да. Она знаменитая. И он здесь описал собственное рождение. Там произошел некий казус, если это можно назвать казусом, а вообще-то это на самом деле трагедия, потому что в тот день, когда он родился, был огромный пожар в Витебске, и реально их дом был под опасностью, и роженицу, естественно, тогда особенно, это вот 1887 год, родильных домами тогда было слабовато, она рожала дома, его мама, и роженицу во двор вынесли вообще, и вот мы видим, если кто-то видит эту картину, то справа в верхнем углу такие отблески от пожаров, и мы видим, что вот у него что-то типа хупы еврейские, покрывало или балдахина, если говорить.
И обрати внимание, да, что она тоже абсолютно вся красная, как будто бы, да, она в огне.
Да. Вот это красный цвет, он не случайен тут. Вообще у Шагала он потрясающий колорист. У него цвет — это не только один из инструментов художника, а, можно сказать, чуть не основной. Он несет своим цветом и впечатление, он же, так сказать, в эпоху импрессионистов жил, и, безусловно, импрессионизм огромное влияние на него оказал. Да. Угу. Вот. А кроме вот этого впечатления, которое несет цвет, для Шагала это еще и символ. Цвет как символ, и это он, вы понимаете, какая потрясающая смесь. Он, будучи евреем до мозга костей, он впечатлился очень от христианской иконописи. Он уже в молодости попал в Петербург, как Таня уже говорила, и там он насмотрелся в этих огромных храмах этих икон, и его потрясла вот эта вот иконопись, ее законы. В иконописи есть специальные такие законы для цветов. Вот, например, красный цвет в иконописи, он выражает мучение, тревогу, страдания Христа, иногда другие аспекты, но вот красный цвет у Шагала — это всегда некая тревога, некоторая опасность, такая напряженность. И вот мы видим здесь красный цвет, потому что опасность. И сам Шагал, опасность пожара буквально, и сам Шагал считал, что вот это его такое странное рождение, да, оно утвердило его в особом призвании. И он сам считал, что его предназначение — это изобразить и показать людям красоту мира. Вот если его и считать проповедником, то именно вот с такой стороны, считать миссионером, как Таня сказала. Ну вот, если мы пойдем дальше, то есть в моей презентации тут стоит картина «Над городом». Она, ну, одна из самых, если не самая известная, «Над городом», и мы видим здесь Витебск, его любимый, и мы видим Шагала и его возлюбленную Беллу летящими над городом, поэтому так называется картина «Над городом». И здесь, ну, как-то все пропитано любовью.
Надо сказать, что вообще тема любви и Беллы, да, она, да, также, да, да, проходит такой красной нитью через его творчество, потому что Белла его жена, муза, и тема любви к ней — это одно из, вот то, что он воспевал, она его вдохновляет. И
это правда.
Очень часто рядом с ним присутствует, да, в его работах.
Она буквально не то, что он, это любовь, он был влюблен по уши, если можно так сказать. Она буквально его муза, это совершенно точно, и он, ну, имея несколько связей в своей жизни, он, конечно, эта связь, если можно так, это был брак, настоящий брак, они были мужем и женой, и только смерть разлучила их. Он любовь к Белле пронес даже в те годы, когда ее уже не стало, и он возвращался к ней, во всех образах женщин можно узнать эту самую Беллу. Белла Розенфельд, она из Витебска, Они познакомились вот где-то в середине, как это, в 11-х годах, или как это сказать, между 10-м и 20-м годами прошлого столетия. И он, как ее увидел, он сразу понял, что пропал, что это его женщина. И вот он писал о любви. Вот эта картина над городом, она пропитана любовью. Любовью к Витебску. Посмотрите, хотя здесь мы видим какие-то такие жалкие, можно сказать, домишки-то, но они так выписаны, что это просто красота, и любовь к городу видна его рукой. Но также видна любовь и вот в этой паре странной, летящей. Они тоже как-то одно целое, они пропитаны любовью. Вот очень интересно, цвета Шагала опять здесь. Здесь вот мы можем поговорить о зеленом и синем цвете. Зеленый цвет у Шагала, как и в иконах, в иконописи, это символ жизни, творчества, обновления вечного. Вот он себя изобразил в зеленой рубашке, он художник, он творец. Белла синяя. Синий и голубой цвета в иконописи, они отражают, как правило, Мадонну, Богородицу, вот такое начало рождения, сотворения. Вот мы еще дойдем до картины сотворения мира, она у него вся синяя буквально. Это вот символ начала, символ вот такого вот творчества с большой буквы. Бог как творец, вот через синий цвет у него выступает. И мы видим, Белла здесь синяя. В общем, много можно сказать, может увидеть.
Да, причем
человека.
Интересно, вот они как бы именно пролетают над городом, да, вот здесь вот ощущение такое, что они как бы, ну, они не присутствуют на земле, они не присутствуют, с одной стороны, в этом городе, но он с ними, они над ним, они как бы над реальностью, над объектив, какой-то объективной, но, тем не менее, они эту реальность ломают, и они показывают, что вот это место, которое они отображают, оно всегда с ними, то есть вот они летят, и под ними вот этот Витебск, да?
И вот главный это символ всей этой картины, как и, можно сказать, творчество, всего творчества Шагала, то, что любовь окрыляет, она дает человеку способность летать, и мы это увидим и в других его картинах, вот этот полет
его знаменитая души, прогулка,
полет души, полет человека, это от любви, любовь окрыляет, поэтому его называют проповедником любви. Ну, давайте следующую
картину перейдем,
посмотрим.
Да, день рождения.
Вот как раз день рождения, и тут день рождения его любимой, прелюбимой Белочки. И мы видим опять полет. Мы видим опять такой совершенно странный, неестественный разворот шеи самого художника. Он себя изобразил целующим Беллу в щечку. Или уж куда там, то трудно понять, потому что он еще не дошел до нее в поцелуе своем. Но опять, обратите внимание, он зеленый. Это опять вот обновление, рождение, творчество. И я думаю, что вот этот вот неестественный разворот шеи показывает страсть, посвящение, его желание быть рядом со своей возлюбленной. И вот Белочка тут прекрасная, ее глаза огромные. И здесь видна вот именно даже не столько любовь, сколько влюбленность. Да, вот такая вот посвященность паре друг другу. И это прекрасно.
И заземляет, картина. Конечно, все страсть, красный цвет.
Да. И вот земля, она как раз, она опасна, потому что она приземляет, быт опасен, а вот любовь, она помогает, да, возвышает, помогает преодолеть все трудности. Жизнь у них была, правда, очень трудная. Ну хорошо, давайте следующую картину. Вот у меня в презентации это стоит картина «Уличный скрипач». Она тоже такая знаковая, одна из самых знаменитых «Уличный скрипач». Вот скрипач вообще в еврейской тематике — это такая знаковая фигура, культовая, я бы сказал. Известны вот знаменитые фильмы и постановки на Бродвее, «Скрипач на крыше». Почему именно скрипач, почему именно на крыше? Скрипач — это символ важных жизненных событий. Его звали на свадьбы, на похороны. И скрипач вот в еврейской культуре, и, по крайней мере, вот на этой картине Шагала, в его понимании, это некий ангел, который связывает небеса и землю. И мы видим здесь, что он одной ногой стоит на крыше, как и положено скрипачу, ну, в смысле, не скрипачу, а этому, такому символу, да, но другой ногой на земле. Он именно вот такой, как священник, да, он связует небеса и небо. И мы видим удивительное лицо у него, зеленое, опять это творческое начало, это буквально ангел, и вот очень интересный фон, это вот такое, опять такое местечко в таком авангардном стиле, там нету никакого порядка такого фотографического, но зато мы видим здесь и церковь, и синагогу, и зиму, и там какая-то зелень, вон, все смешалось, скрипач это здесь. Здесь вечная фигура, которая связывает небеса и землю. Музыка — это то, что искусство, это то, что связывает небеса и землю. Вот такая замечательная картина, тоже одна из самых известных у него. Ну хорошо, давайте
вот мы... Давай, прежде чем мы перейдем к другой картине, мы попробуем принять нашего слушателя. Да, мы слушаем вас. Шалом, здравствуйте.
Шалом, здравствуйте, это Дмитрий, да, вот у меня тоже есть своя, теория насчет вот цветов и вот, примите к Марку Шагалу, что вот у меня как бы, опять же, ну, вот как Ною дана радуга, и она означает «не убей», а в Апокалипсисе есть семь церквей, мне кажется, получается, что первая церковь Эфесская, это была первая любовь, которая пострадала, это иудеи, соответственно, у Шагалу, вот, по-моему, именно как раз не синий, а первый цвет радуги, фиолетовый, да, соответственно, там, получается, там у католиков, например, голубой пояс в Богородице, там у языческой философии последний, это там багряный и так далее.
Угу. Ну да, интересно.
Спасибо, да, то есть как бы одна из трактовок. Друзья, давайте мы сделаем еще таким образом. Сейчас буквально на несколько секунд мы уйдем на перебивочку, вы выдохнете, вот, соберетесь тоже с мыслями, вопросами. Я понимаю, что очень тяжело сейчас включаться в наше общение, потому что очень много такой интересной информации и плюс еще картины, которые надо лицезреть и внимать, но мы, тем не менее, открыты для разговора. Поэтому, пожалуйста, буквально через несколько секунд мы возвращаемся в нашу студию, продолжаем и ждем ваших вопросов, ваших комментариев. Не переключайтесь, будьте с нами, пожалуйста.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире. Максим Амосов, Татьяна Ваганова. И говорим мы сегодня о человеке, который проповедовал любовь. Любовь к своей родине, любовь к своему народу, любовь к своей жене и, конечно, любовь к Богу. И это раскрывается в его работах в разных периодах. И в раннем, и позднем периоде. И мы видим действительно его колоритность, его уникальность. И сейчас, вот благодаря этой презентации, мы сможем еще больше раскрыть для себя, прочитать, расшифровать картины этого потрясающего художника. И следующая у нас работа — это «Молящийся еврей».
Да, «Молящийся еврей» — тоже один из шедевров Шагала. Вот здесь совсем другие цвета, о которых мы еще не говорили, но это та же символика, очень близкая к иконописи. Вот тут «Молящийся еврей», он изображен в черно-белом цвете. И это абсолютно не случайно, как я уже говорил, у Шагала цвет — это больше, чем цвет. Это символ. И не только даже впечатление, как он представляет, но именно символика. И мы здесь видим белый-черный. Что такое белый цвет в иконописи? В иконописи это всегда Бог, это святость, свет Божий. У Шагала тоже часто именно так. Черный цвет в иконописи — это, как правило, смерть, что-то такое негативное. Иногда, реже в иконописи, под черным цветом имеет в виду какую-то тайну. Вот. Но здесь, вот в данной картине, поскольку это все-таки не икона, и странно было бы требовать, так сказать, полного сходства, но здесь мы видим борьбу черного и белого, буквально борьбу. Вот мы видим белый талис, вот это действительно евреи, здесь все еврейские принадлежности. У него есть талис, это покрывало, с которым обязательно молятся евреи, такой типа шарфа. Он обычно бело-синий, а тут он изображен вот черным цветом, нарочито и специально, белый и с черными полосками. Также мы видим так называемый тфилин, коробочка на лбу еврея и коробочка на правой руке еврея, точнее на левой руке. и близко к сердцу. Правая — это если смотреть на картину, а у еврея она левая. И вот в этих коробочках по еврейской традиции, они называются тфилином, по еврейской традиции там тексты спрятаны, исторы. Вот в таком виде надо было молиться. Вот у него там кипа видна на голове, да, или ермолка, потом талис, вот это, эти тфилины, вот мы видим даже цициты, вот эти вот такие... как их обозвать, веточки, не веточки, на краях талиса, такие материя свитая в косичке. Вот мы видим бороду, кстати, обязательно у евреев, да, нельзя бриться.
Ну и самое главное, вот эта сама фигура, да, молящегося еврея, да, которая определяет, вот что же победит.
Вот это вот борьба.
Да, добро или зло.
Борьба, да, угу. Бог и человек, да, жизнь и смерть, белое и черное. Это вот такая борьба контрастов. Это есть человек молящийся. Вот человек как представитель тления, да, но внутри, в сердце у него есть что-то божественное. И вот эта борьба между духовностью и материальностью, это то, что движет нашим миром. Это то, что вечно, по крайней мере, вплоть до прихода нашего дорогого Мессии.
Мне кажется, здесь еще есть одна мысль такая, что все-таки именно, молитва является как раз... центром того, что может все-таки поглотить, победить зло. То есть пока ты молишься, эта борьба, она продолжается и продолжается к победе. То есть молитва — это есть возможность победить зло.
Безусловно, иначе бы и борьбы бы никакой не было. Да. Молитва — это то, что притягивает нас к белизне, да, к свету Божьему. Конечно, Танечка, вы правы. Ты права, да. Ну, хорошо, давайте мы дальше. Одним словом, видна глубина в этой картине, и надо сказать, что это то, что, безусловно, Шагал и хотел показать. Вот эту и борьбу, и глубину, и то, что человек молящийся — это нечто большее, чем обычный человек не молящийся, да. Ну, хорошо, идем дальше. Вот... Хотел процитировать некоторые, прежде чем мы перейдем к библейскому циклу Шагала, некоторые его слова. Вот посмотрите, цитата Шагала. Он написал. Кстати, Шагал, он же не только художник, он не только писал картины, не только создавал витражи, он еще писал прозу, писал стихи. В общем, потрясающий человек совершенно. «С ранней юности Библия захватила меня», — пишет Шагал. «Она всегда казалась мне, да и сейчас кажется, величайшим источником поэзии всех времен. Я искал отражение этого в моей жизни и искусстве. Библия, послушайте, Библия — это эхо природы, и именно этот секрет я пытался передать». И вот, наконец, фраза, которая подарила название этой презентации. «Библию я не просто видел», — пишет Шагал, — «я носил ее в своих мечтах». Посмотрите, какое потрясающее
отношение. Он был в нее тоже влюблен.
Да, он был тоже в нее влюблен, безусловно. Безусловно, 100%. Ну вот, давайте эта презентация так составлена, прямо по Библии. Вот начинаем с картины под названием «Сотворение мира». И Шагал, как я уже упоминал, создал целый цикл картин, которые выставлены в Ницце, библейское послание Марка Шагала. Вот «Сотворение мира». Ну вот, какие стихи есть. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это прямо самое начало Библии. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Вот в этой картине сотворения мира мы видим вот это самое начало. Мы видим здесь свет, о котором говорит Писание. И, как я уже упоминал, белый цвет изображает Божий свет. Вот он здесь есть. Мы видим здесь вот свет, он сверху, да, Дух Божий носился над водой. Мы видим синий цвет, синий фон остальной картине, на котором есть и люди Адам с Евой, и рыбы, и птицы, и животные, и деревья. То есть все то, что было сотворено, оно находится ниже света. И подчеркиваю опять вот этот синий цвет, который воплощает как бы лона, да, вот это вот момент рождения, сотворения. И недаром он поэтому весь в синем. И мы как бы видим, что вот это вот океан Божьей мудрости, он выродил вот все то, что изображено на картине животных и растений.
Да, оно как бы появляется творение, из синего цвета, да? Да.
Угу. Очень интересно. И в то же время она такая простая, она легко схватывается взором, в этом сила Шагала, вот как Татьяна упомянула, как сон, как какая-то просто детская картинка, которая вот легко запечатлевается в мозгу, сознание передает послание легко.
Да, но несет очень глубокий смысл.
Но несет uh-huh. очень глубокий смысл. Вот давайте посмотрим следующую картину. Адам и Ева в раю.
Мне очень нравится здесь Адам и Ева внизу, как да, раз именно вообще, буквально одна плоть. Да, из чего-то одного да, рождается
такая вот интересная трактовка. Очень даже по-библейски Адам и Ева — это как одно целое. Да, и вот мы видим здесь, мы помним, да, что Библия нас учит, что Ева была сотворена из ребра Адама, да, хотя толкователи говорят, что там слово, которое стоит, еврейское значение слова «ребро», оно куда шире, чем просто ребро, грань, сторона, вот, то есть какую-то часть Адама Бог взял и из нее, значит, сотворил Еву. И поэтому здесь вот Шагал изобразил одно целое. Мы люди, да, мы одно целое, это человечество здесь такое. И вот зеленый цвет — это рай, это вечность, это вечное обновление, да. И мы видим, это еще не сцена грехопадения, нет, далеко
но
до нее.
Но яблочко уже в руках.
Но яблочко уже красное, угу. да, красная опасность, опасная, да, помним да. с вами угу. его символику. И вот следующая картина — Адам и Ева и запретный плод, да. Она очень известна, и здесь тоже гамма цветов, посмотрите, здесь все вот эти основные цвета, и белый, сверху мы видим, да, смотрящего ангела, сам Господь смотрит на Адама с Евой, и красные — это плоды вот этого дерева, опасность, смерть, жертва, и намек на то, что из-за этого поступка когда-то Христу придется пролить кровь свою. И мы видим здесь зеленый цвет, это рай все-таки, да, вот это вечное обновление. И синий цвет, здесь рождается судьба человечества в этот момент, да. Все наши страдания, вся наша история полна страданий, и вот она здесь рождается. И змеи мы видим здесь. И черный цвет даже присутствует. Смерть вошла в жизнь человека, который до этого был бессмертен и безгрешен. Одним словом, тоже очень емкая, глубокая картина. И в то же время она проста для восприятия. В этом сила творчества Шагала. Ну, хорошо, давайте дальше пойдем.
Ангел с мечом.
Да, вот
это как бы следующая ступень, да, вот что происходит.
Да, ангел с мечом.
Когда картина, прикасаемся, играем с огнем, да.
Да-да-да. Ну, вот тут красный цвет, вы видите,
он превалирует.
Те, кто видит, да, он буквально превалирует. Здесь фигуры, вот, кстати, в этом творчестве Шагала отличие, он вообще не выписывает фигуры. Фотография — это не про него совсем. Он вот видите, вообще просто шарж такой, да, для него важно впечатление, важно
смысл погружения,
само
атмосфера,
событие,
да.
Да, угу. передать впечатление того, что это ужасно, это беда, угу. горе, кровь. И это, вот мы видим, что Адам с Евой, они такие, ну, наклоненные, их угоняют уже, в смысле, прогоняют, да. Жест этот ангела такой очень решительный. Все, наказание, да, вот можно сказать, эта картина выражает слово наказание, такое впечатление, по крайней мере, у меня. То есть тут не важно, что там с Адамом, что с Евой, не важно, что с ангелом, деталей нет, но важно само впечатление. Это наказание, это беда, это горе, это проблема. И вот следующая картина, давайте посмотрим. Каин и Авель. Каин и Авель. Вот следствие грехопадения. Первый же сын Адама
Первая
с
трагедия,
Евой, да,
да.
оказался убийцей. Кажется, ну подумаешь, съел не то яблочко, да, ну, или там не тот плод, если быть точнее, тот, который был запретный, да. Подумаешь, согрешил. И вот видите, к чему приводит грех. Отступничество от Бога, уход от Бога приводит к убийству. И опять здесь красные цвета, опять фигуры выписаны очень примерно, но подчеркнуто мы видим агрессивности, гнев Каина и жертв, и такой, ну, вид уж, как же у жертвы, у Авеля, и даже нож такой, похожий на то, как резали животных, и видим там наверху черного цвета луна, это символ смерти, беда, горе, вот к чему приводит грех, это послание Марка Шагала в этой картине. Грех.
Авель здесь, посмотри, тоже с каким определенным и в позе, и с выражением лица, он не сопротивляется. То есть он в каком-то смысле здесь тоже как некий агнец такой.
Да, как агнец, именно
здесь тоже это важно, что здесь нету определенной борьбы. Он как бы просто вот отдает себя вот на то, что происходит сейчас с ним.
Да, наверное, он и не ожидал такого. Это первое убийство. До этого не было никогда никаких убийств. Это беда, это горе. И вот к чему приводит грех. Это послание к смерти. Это послание Марка Шагала в этой картине. Ну вот дальше... Давайте рассмотрим картину «Ноев ковчег».
Опять мы видим, что синий цвет, здесь полностью заполняет.
Да, абсолютно.
Вот все это пространство.
Видна вот эта логика, символики цвета. Вот что удивительно, вот те из вас, кто видит эту картину, обратите внимание. Вообще эта картина, может, одна из немногих, я, по крайней мере, не помню, я не великий знаток живописи, но я не помню, чтобы кто-то изображал ковчег изнутри. Вот это то, что сделал Шагал. Он показал нам ковчег изнутри. И вот это, и вот что потрясающе, внутри ковчега у него полным-полно людей. Хотя вот справа, так сказать, вся правая половина заполнена людскими телами, причем они как-то вперемешку лежат. И очень трудно понять, то ли это жертвы потопа, поскольку синий цвет, и хотя, да, сюжет — это внутренность потопа, но Марк Шагал, он же образами мыслит. Можно подумать, что это жертвы потопа, да, они потонули в синих водах потопа. Но можно вообразить, поскольку здесь превалирует синий свет, это опять начало, рождение, лона некое, что Ноев ковчег — это лона спасет от потопа человечества. И, возможно, вот эти тела Марк Шагал хотел показать, что они вышли из ковчега. Это будущее человечества, да. Вот в этом сила Шагала, он никогда не ставит точки, да, он оставляет нам додумать. Вот то, что я вам говорил, что вот послание Марка Шагала, это вот то, что грех приводит к смерти, это то, что я додумал. Может быть, другой зритель увидит в этом что-то другое. Сила Шагала в том, что он вовлекает нас в свое творчество, заставляет задуматься. И вот здесь этот ковчег, вот уж точно повод для того, чтобы задуматься. Очень советую поразглядывать его подольше, этот ковчег. Ну хорошо, давайте дальше пойдем. Значит, Авраам и Сара. Вот, наконец, еврейская история начинается, да? Авраам был первый еврей. В Библии это описано в 12 главе, как Бог послал Авраама вот из халдейской земли, послал в землю Ханаан, которая потом назовется Израилем, сейчас ее называют Палестиной. Но вот если посмотреть на картину, то мы здесь видим опять синий-синий цвет, такой очень красивый. Не знаю уж, как у вас там в компьютерах он отображается, поскольку цветопередача — это в компьютерах слабое место, но у меня он очень красивый, этот цвет. И мы видим здесь вот такую Сару, ну вот мне почему-то вызывает ассоциации, как она невеста такая, вот это начало, возможно, их отношений. Авраам на заднем плане, Сара
вот я тоже хотела сказать, впереди, да, что она впереди.
Да, и безусловно, вот этот синий цвет опять подчеркивает Шагал, что это родоначальники евреев, отсюда пошел наш народ. Вот оно, великое событие, вот, посмотрите, обратите внимание, великое происходит. Сошлись Авраам и Сара, и от них пошел еврейский народ. Опять видим там, как вот над головой у Сары белый цвет, да, это Божья рука над этой парой. Мы видим там в левом верхнем углу верблюд, это символ того, что они вот вышли из халдейства и пришли к Богу, да, и пришли по зову Бога в землю ханаанскую. Вот прекрасная совершенно картина. Очень рекомендую тоже ее поразглядывать. Давайте дальше пойдем. Вот Авраам и три ангела.
Она прям каноничная,
да,
такая,
да. Это прямо много очень мнений. Тут, безусловно, первое, что у меня возникло, когда я посмотрел, вот готовясь, не когда я первый раз увидел, а когда готовился вот к сегодняшнему эфиру, очень напоминает Троицу Рублева.
Ну, вот я хотел сказать, да, что да, она наименее авангардная, она как-то более в ней чувствуется вот, такой порядок.
Вот ее даже называют критики Троица Шагала. Именно из-за этого сходства. Конечно, сходство очень относительное, там другой ракурс, другое все, но вот эта Троица здесь присутствует, и богословы христиан. Это эпизод, описан тоже в книге «Бытие», написано: Аврааму явились три ангела. Там не написано, что это Троица. Написано: явилось три ангела. Но вот Шагал в своем вот великом понимании того, как близки Ветхие и Новые Заветы, он здесь дал понять вот такую аллюзию на Троицу Рублева, что да, это Библия говорит, что это три ангела, но возможно, и так многие богословы с именем, так сказать, толкуют, что это есть одно из теофаний, одно из явлений Бога на земле, вот тогда было. В виде трех ангелов явился Господь Аврааму, и мы видим, что ангелы, вот они с белыми крыльями, да, это символ святости, высоты, чистоты, да. Угу. Мы видим вот синий Авраам, да, как родоначальник евреев. Мы видим там один из ангелов тоже синего цвета. Вот, возможно, я не знаю, мне трудно очень судить, но можно предположить, что, возможно, речь идет о намеке на Иисуса, поскольку у него золотые крылья, золото — символ тоже Божьей власти. Недаром церковные купола золотом покрываются. Очень трудно тут говорить что-либо конкретное, но обратите внимание на красный фон, посмотрите на все это. Сколько здесь красного, с чего бы вдруг? Вроде такая мирная картина. Ну, можно по-разному толковать. Я это вижу так, ведь когда пришли эти три ангела? Перед Содомом и Гоморой, да, они пришли наказать Содом и Гомору за страшные грехи, за страшное падение, за отступничество от Божьих принципов. И собственно, эта встреча, она несла в себе две роли. Было дано обетование, что через год Сара родит, но также потом Авраам, как говорится, в кавычках, торговался с Богом. В каком случае он уничтожит Содом и Гоморру? Авраам был шкурный интерес, у него там племянник был. Он пытался защитить этот город. И вот эта красная опасность, скоро, оно, конечно, по крайней мере, у меня вызывает такие впечатления. Безусловно, здесь аллюзия есть и с Христом, да, с его кровью, которая вот и была пролита во искупление грехов, в том числе и вот этих ужасных грехов, которыми грешили содомляне, содомиты, да, и гоморцы. Одним словом, тоже потрясающая совершенно картина, она одна из классических его, в смысле очень известных, поэтому вот посмотрите, поразглядывайте ее.
У нас осталось 4 минуты, поэтому я думаю, что, может быть, мы сейчас скажем о жертвоприношении Исаака, да, следующая картина, и все-таки немножко вот о белом распятии.
Давайте, да, да. Угу. Вот хорошо, что мы добрались до этого жертвоприношения Исаака. Здесь картина, вот, пожалуйста, посмотрите, кто видит жертвоприношение Исаака. Это знаменитая 22 глава книги «Бытие», когда Аврааму Бог сказал: принеси своего сына в жертву, сына, которого он так любил больше жизни, и, собственно, от которого и пошли евреи. И убийство Исаака означало убийство всего еврейского народа. И как это было понять? Да невозможно, наверное. Новый Завет учит нас, что Авраам надеялся, что даже если умрет Исаак, Бог силен воскресить его. Но чем интересна эта картина? Мы видим в правом верхнем углу Иисуса с крестом. Шагал как опытный богослов, хотя он таковым не был, он не имел богословского образования, у него было только образование вот это хасидское, да, которое не включало в себя Новый Завет уж никак, но он как сердцем, он увидел эту связь между тем, как Авраам был готов отдать своего сына, и как Бог отдал своего сына на кресте, и мы видим вот с этого правого верхнего угла поток красный изливается на Авраама, именно кровь Христа позволила произойти тому, что произошло. То есть нашлась заместительная жертва. Вот в левой стороне мы видим дерево и агнец, который запутался там рогами по Писанию, и он был принесен в итоге в жертву вместо Исаака. Ангел, когда увидел, что Авраам уже занес нож над Исааком, он сказал ему: стой, не делай этого, вот есть агнец. И таким образом Исаак был спасен, и Авраама называют отцом веры именно потому, что он был готов ради Господа отдать все, буквально самое дорогое, что у него было. И вот эта связь двух событий, Голгофский крест и жертвоприношение Исаака, это, конечно, гениальное прозрение Шагала, которому, конечно, вот связи эти двух событий учат сегодня в семинариях, но напомню вам, что Шагал семинариев никаких не кончал, и это, конечно, гениально совершенно.
Но он это чувствовал, соединял вот эти, как эти две природы, которые, да, выходили из одного, да? Ну, да. Давайте перейдем к белому распятию.
Давайте,
уже.
Белое распятие — это такая вот тоже одна из самых известных картин. Белое распятие — это Христос на фоне погромов еврейских. Потрясающее сочетание. И вот вы видите, что буквально в центре картины Христос. Обратите внимание, это евреи, потому что вот прикрывают его, так сказать, чресло, талит еврейский, вот это покрывало молитвенное.
Это то, о чем мы вначале говорили.
Это не талит, да, конечно, он... но это цвета еврейские, да. И нельзя это талитом назвать, потому что
он раскрыл Христа
месте,
как
да.
еврея, да.
Да, и мы видим здесь не только... Ну, это выражение «Хрустальной ночи», потому что ну, так считают многие толкователи, но мы видим здесь и красное знамя там, потому что это гражданская война, и погромы еврейские, которые были в начале 20 века. Здесь символ ужасных страданий, выпавших на долю еврейского народа, и поскольку он там красное знамя, не только еврейского, вообще это символ страданий, потерь, пожаров, беды всякой, всех страданий и еврейского народа, и человечества, и мы видим, что только милосердие, вот такое вот выражение лица Христа, он как бы сверху на все это смотрит, его жалость, его любовь, только его милосердие спасает нас от вечности этих страданий.
И вот на этом мы должны
закончить.
Друзья,
да.
Спасибо, что вы были с нами. Я очень надеюсь, что вы открыли для себя сегодня Марка Шагала совершенно другой стороны. Максим, огромное спасибо.
Ой, пожалуйста. Да.
И, дорогие, Бог вам в помощь. Пусть действительно эти картины вдохновляют вас познавать Библию, познавать Бога. Счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы? А у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.